Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Элизабет Феррарс. Я никогда никого не убивала.
Окончание. Дверь спальни оказалась закрытой. Я открыла ее, потихоньку, как будто боясь разбудить ее или побеспокоить кого-то другого, кто мог там находиться. Разумеется, там никого не было, и все выглядело точно так, как в прошлый раз, когда я здесь стояла. Но все ли? Почему у меня появилось такое ощущение, будто здесь что-то изменилось? Не знаю, сколько я там простояла, осматривая комнату, в которой уже чувствовался запах крови, пока вдруг не поняла, что изменилось. Поднос с чаем. Когда я в прошлый раз вбежала сюда и увидела кричащую Марион, поднос стоял на столике. Теперь его там не было. Очевидно, Марион унесла его на кухню, чтобы помыть чайник. Мне показалось странным, что она подумала об этом в такое время. Но, с другой стороны, именно в подобных ситуациях люди, бывает, ведут себя очень странно, руководствуясь привычкой. Возможно, Марион даже не осознавала, что делает. Потом я увидела, что она не унесла поднос на кухню. Он стоял на комоде рядом с дверью. Насколько я могла судить, больше в комнате ничего не изменилось. Пистолет все еще лежал на ковре рядом с кроватью. Над ним свешивалась мертвая рука бабушки Эммы. Но поднос с маленьким серебряным чайником, молочником, чашкой на блюдце и тарелкой с двумя сухими печеньями загадочным образом переместился со столика на комод у дверей. Раскрыла я эту загадку довольно скоро, хотя мне показалось, что, думая об этом, я простояла там очень долго. Когда я спустилась в кухню, кофе был горячим. А значит, я не могла пробыть в комнате бабушки Эммы больше нескольких минут. В ожидании доктора мы стали пить кофе. Звонок в дверь раздался примерно через четверть часа, и как только доктор увидел тело бабушки Эммы, он сказал:
«Вы, разумеется, вызвали полицию?» «Конечно», — ответил Чарльз.
Потом мы все вместе снова спустились вниз, и Марион налила доктору Саммерсу кофе. Сделав глоток, он с задумчивым видом произнес:
«Чего-то подобного следовало ожидать. Она прекрасно справилась с инсультом, но я видел ее депрессию. Она уже не была, как прежде, неунывающим, полным сил человеком. Но удивительно, что она застрелилась. Но я бы понял, если бы она наглоталась тех таблеток, которые я ей прописал. Они безвредны, но если сразу принять большое количество, организм может не выдержать. Вы знали, что у нее был пистолет?»
«Да, я говорила об этом сестре», — ответила Марион. «Я думаю, этот пистолет привез мой двоюродный дед с войны. Я слышала, как бабушка упоминала о нем, но не знала, где она его прячет и есть ли к нему патроны. А почему она это сделала? После разговора с сестрой вчера вечером мы поняли, что она очень боялась сойти с ума. Может, она уже была не в себе? Хотя мы с мужем никаких странностей за ней не замечали. Да, у нее всегда было подавленное настроение, но если с ней заговорить, она всегда отвечала впопад и совершенно разумно».
«Душевно больные, хотя сейчас их не так принято называть, могут быть очень хитрыми и умеют искусно скрывать свои особенности от окружающих», — сказал доктор. «Но я не думаю, что у следствия возникнут какие-то трудности. Если вы уверены, что ее преследовал такой страх, это, конечно, объясняет ее поступок».
Полиция прибыла через несколько минут. Главным был мужчина невысокого роста с бесстрастным лицом и в штатской одежде, который представился детективом-инспектором Фоскином. С ним были сержант в форме и констебль. Чарльз и доктор Саммерс отвели всех троих наверх в комнату бабушки Эммы. А мы с Марион остались ждать в гостиной, прислушиваясь к доносящимся сверху звукам. Но после нескольких шагов наступила необыкновенная тишина.
Через какое-то время спустился один из полицейских и направился в прихожую, где стоял телефон. Я подумала, что он хочет вызвать скорую помощь, чтобы они увезли тело. Но оказалось, он звонил в полицейский участок, чтобы вызвать фотографа и какого-то специалиста по отпечаткам пальцев. Я услышала, как судорожно вздохнула Марион. Она стояла, не шевелясь, возле камина, где со вчерашнего дня еще лежали остывшие угли. Сержант, который звонил, вошел в гостиную и сказал, что инспектор Фоскин просит нас с Марион подняться наверх и рассказать подробно, что произошло этим утром. Мы, а за нами сержант, поднялись по лестнице и вошли в спальню. Я услышала, что Марион снова судорожно вздохнула, и меня это не удивило. Поднос с чаем, который до этого стоял на комоде у дверей, переместился обратно на столик у кровати, где он и находился, когда я в то утро первый раз вошла в комнату. Инспектора Фоскина он, похоже, чем-то заинтересовал.
«По словам вашего мужа, — обратился он к Марион, — вы утром обнаружили тело. Вы не могли бы рассказать в точности, как это произошло?»
Сначала она молча смотрела на поднос, затем посмотрела на меня, а потом снова повернулась к инспектору. «Я вошла, как обычно, примерно без четверти восемь», — стала рассказывать она. «Я принесла бабушке чай, как делаю каждое утро, и увидела, что она приставила к голове пистолет. Кажется, я закричала «Не надо!» или что-то подобное», и побежала к ней. Но она успела нажать на курок. Думаю, что после этого я начала кричать. Я плохо помню, что я делала. Следующее, что я помню, как сестра трясла меня за плечи и спрашивала, что случилось.
«А поднос, который вынесли? Что вы сделали с ним?»
«Поднос? Поднос», — тупо повторила она, как будто не могла понять, о чем говорит, хотя все ее внимание устремилось на него, как только мы вошли в спальню. «Не знаю. Наверное, поставила куда-нибудь».
«Сюда? На стол?» — он указал пальцем. «Увидев свою бабушку с пистолетом у виска, вы прошли с подносом через всю комнату, обошли кровать, поставили поднос на столик и только после этого начали кричать? С трудом могу себе такое представить. Если бы вы просто уронили поднос на пол или поставили его на ближайшее подходящее место, например, на вон тот комод у дверей, я бы это понял и, вероятно, поверил бы вашему рассказу. Но в данных обстоятельствах я склонен полагать, что это вы нажали на курок после того, как поставили поднос на этот стол».
Взгляд Марион снова встретился с моим. Мне кажется, в ту секунду она не сомневалась, что это я. Пока она варила кофе, оделась, зашла в эту комнату и переставила поднос. Думая, что исправила свою ошибку с подносом, она чувствовала себя в безопасности. И, может быть, ей действительно удалось бы выйти сухой из воды, если бы она не потеряла самообладание, не набросилась на меня и не попыталась выцарапать мне глаза. Улик против нее в действительности было недостаточно для обвинения. Дошло даже до того, что мне пришлось отрицать, что я прикасалась к подносу. И поскольку я была очень осторожна и постаралась не оставить своих отпечатков, мне поверили. В конце концов, после очередного приступа истерических криков, Марион сломалась и призналась, что это она убила бабушку Эмму. До самого конца она была уверена в том, что бабушка Эмма собиралась вычеркнуть ее и Чарльза из завещания. Ее приговорили к пожизненному заключению. Но, разумеется, пожизненное заключение не означает, что человек проведет в тюрьме буквально всю жизнь. Проходят годы. Мы с Чарльзом уже давно живем вместе. Но я не берусь предсказать, что произойдет, когда Марион выйдет из тюрьмы. Мне кажется, что со мной Чарльз счастлив. Я давно бросила работу
И теперь мы живем в старом доме на Элуэлл-стрит, у нас много денег, и мы часто принимаем гостей, чему он очень рад. Но скандал, который разгорелся после убийства, помешал его карьере, и он так и не стал профессором. Я до сих пор не уверена, был ли он причастен к убийству моей бабушки, или вся вина лежит только на Марион. Но я и не хочу копать слишком глубоко. Против него она не сказала ни одного слова. Хотя, может быть, как его жена, просто не могла этого сделать. Он всегда утверждал, будто не знал, что было у нее на уме, когда тем утром она ушла наверх готовить чай. И все же, порой, я ловлю на себе его взгляд, который заставляет меня задуматься о будущем.
Прозвучал рассказ Элизабет Феррерс «Правосудие в моих руках».
Не включенные в курс литературы.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Эдвард Марстон. Творческий подход.
Виктор Флитвуд в искусстве разбирался настолько, чтобы порой сорвать большой куш. Разбирался он и в людях. Настолько, чтобы при случае резать их без ножа. Всю неделю торговля в его галерее в Челси шла вяло. Прохожие нередко останавливались поглазеть на картины, выставленные в витрине. Некоторые решались зайти в магазин и прицениться. Но продать в итоге удалось лишь одну. Это огорчало. Однако, когда на пороге возникла престарелая леди, он понял, фортуна опять ему благоволит. Неудачи этой недели еще могут окупиться с лихвой. «Добрый день», — сказал он с приветливой улыбкой.
«О, добрый день», — настороженно откликнулась она. «Мистер Флитвуд?»
«Да».
«Мы общались по телефону».
«Ах так, вы, должно быть, мисс Плимптон?»
«Да-да, Джеральдина Плимптон».
«Рад вас приветствовать». Он протянул ей руку, но она едва дотронулась до нее кончиками пальцев в перчатке. «Вы, стало быть, нашли меня?»
«С трудом, мистер Флитвуд. Я уж очень далеко идти от метро».
«Я полагал, вы поедете на такси».
«На такси очень дорого».
Эти слова подтвердили его первое впечатление о ней, как о женщине весьма скромного достатка. Джеральдина Плимптон выглядела изящно, но блекло. Похоже, ее вещи были куплены слишком давно и носили их слишком часто. Коротко стриженные седые волосы она упрятала под шляпку, из которой торчали остатки страусиного пера. И ее голос, и манеры говорили о хорошем воспитании. За тонким ароматом лаванды, Виктор Флитвуд безошибочно это учуял, скрывалась благородная нищета. «Вы, я вижу, принесли картину», — заметил он.
«Да. Вы позволите, я присяду на минутку? Совсем измучилась, пока несла ее сюда».
«Разумеется, прошу вас». Он любезно придержал стул за спинку, и она с облегчением на него опустилась. «Нет никакой спешки».
«Благодарю вас».
«Вам нужно перевести дух, мисс Плимптон».
«Я не предполагала, что она такая тяжелая».
«О, картины порой бывают на вес золота». Флитвуду было под 60. Высокий, холеный, с превосходной стрижкой и в безупречном костюме. Разглядывая свою посетительницу, он слегка оглаживал бородку. Джеральдина Плимптон явно попала в непривычную обстановку. Она с любопытством осматривалась, широко раскрыв глаза, как ребенок, который впервые пришел в зоопарк.
«Сколько же у вас картин?»
«Я думаю, чем больше выбор, тем лучше».
У вас, я смотрю, в основном пейзажи.
Это мой конек.
А почему в них цена не указана?
Я против идеи наклеивать ярлыки, чуть снисходительно пояснил он. Это храм искусства, а не супермаркет. Я продаю мастерство, мисс Плимптон, а его стоимость не так легко определить. Цена весьма относительна. Это оставляет простор для прений, или иначе сказать, для торга. Истинная цена картины – та, которую готов заплатить покупатель. Поэтому работа в мире искусства столь захватывающая.
Вот как?
Именно так, мисс Плимптон. А еще потому, что никогда не знаешь, кто следующим переступит твой порог. И когда ты менее всего этого ждешь, утраченный шедевр старого мастера может неожиданно свалиться на тебя, что называется, прямо с небес. Он многозначительно посмотрел на картину, которая лежала у нее на коленях, старательно упакованную в коричневую оберточную бумагу и перехваченную розовой ленточкой с затейливым бантиком.
Она огладила рамку хозяйским жестом, словно сомневалась, готова ли расстаться со своим сокровищем.
Флитвуд намекающе продолжал. «По телефону вы упомянули Рагби».
«Верно, мистер Флитвуд. Мэтью Рагби. Он, как мне говорили, был знаменит в свое время. Его называли Эдвардианским констеблом».
«Я всегда считал, что это определение несправедливо. Сходство между ними есть, несомненно. Но Рагби отнюдь не был просто подражателем. У него был свой стиль и свой подход. Его гений самобытен».
«Эдгар всегда так говорил».
«Эдгар?»
«Мой брат. Картина раньше принадлежала ему».
«Раньше?»
Она печально кивнула. «Эдгар скончался в прошлом году. Он все оставил нам. Люсинде и мне. Люсинда – моя младшая сестра. Боюсь, впрочем, что оставлять было особенно нечего. Эдгар был небогат, но он прекрасно понимал, что к чему, когда речь шла об искусстве. Рагби он купил на аукционе почти 40 лет назад и отказывался с ним расстаться даже в самые трудные времена. По его словам, с тех пор цена картины выросла, наверное, в 10 раз».
«По меньшей мере, мисс Плимптон, но если это подлинник...»
«Никаких сомнений. Эдгару я, безусловно, доверяю».
«Он был экспертом в области искусства?»
«Нет, мистер Флитвуд. Он был налоговым инспектором».
«Так говорите, картина была куплена на аукционе?»
«Да», подтвердила она и поставила ее сбоку от своего стула, чтобы иметь возможность порыться в сумочке. «У меня даже квитанция где-то есть. Эдгар никогда ничего не выкидывал. Налоговые инспекторы знают, как важны квитанции».
«Именно так».
«Она точно где-то здесь».
«Пока вы ее ищете, не возражаете, если я взгляну на саму картину? Я в некотором смысле специалист по Мэтью Рагби. Мне не требуется много времени, чтобы удостовериться в ее подлинности».
«Вот, нашла!» Она извлекла из сумочки клочок бумаги и протянула ему. «Кромптонс на Стрэнде. Они давно отошли от дел, но в свое время это была очень солидная фирма».
«Я отлично их помню», — сказал он, изучив квитанцию, прежде чем вернуть ее обратно. «Когда я только начинал, то сам приобрел у них пару работ. Ну что ж, мисс Плимптон, если ваш брат заплатил за картину 150 фунтов в 1961 году, он удачно вложил средства».
«Эдгар купил ее, поддавшись душевному порыву».
«Могу я посмотреть, был ли этот порыв оправдан?»
Джеральдина Плимптон мешкала. Она вынуждена была продать картину, но мысль о том, чтобы с ней расстаться, претила ей.
Флитвуд пытался обуздать свое нетерпение, полагая, что она, должно быть, питает сердечную привязанность к своему наследству, что, похоже, осложнит ему задачу.
Наконец, издав тяжкий вздох, она взяла картину и, дрогнувшей рукой, передала ему.
Флитвуд положил ее на стол и развязал ленточку. Крайне осторожно он распаковал оберточную бумагу и его восхищенному взгляду предстал превосходный пейзаж.
Это Лидский замок.
Я понял это, мисс Плимптон.
Мы как-то ездили туда на шарабане еще в детстве. Эдгар никогда не мог забыть ту поездку. Думаю, потому он и купил картину. Она пробуждала столько чудесных воспоминаний.
Это был подлинник. Чтобы понять это, Виктору Флитвуду не нужно было много времени. Потому как мастерски был написан свет, Рагби узнавался безошибочно. Именно этим, умением написать воздух, он разительно отличался от более слабых пейзажистов. Арт-диллер дал себе насладиться картиной еще пару минут, а затем осознал, что мисс Плимптон стоит у него за плечом.
«Ну как?» — с надеждой спросила она.
Он покачал головой. «Это очень талантливая подделка».
«Такого не может быть».
«Это так, мисс Плимптон?»
«Но Эдгар искренне верил, что покупает подлинник».
«Я не сомневаюсь, что и в Кромптонс искренне верили в это, когда выставили ее на аукцион». Он обернулся к ней и увидел, что она совершенно потрясена. «Эта подделка кого угодно способна ввести в заблуждение. Есть пара нюансов, которые доказывают, что перед нами не настоящий Мэтью Рагби. Но я не вижу смысла утомлять вас ими, мисс Плимптон. Спасибо, что показали мне ее». Он принялся заворачивать картину обратно. «Боюсь, я не смогу приобрести ее».
«О, Господи!»
«Очень сожалею, я тоже питал большие надежды».
«Эдвард мне клялся, что это подлинник».
«Это искусная копия, мисс Плимптон. И ничего более».
«Значит, картина ничего не стоит?»
«Не обязательно», — заметил он, завязывая ленточку. «Есть арт-диллеры, которых она может заинтересовать». «Могу вам даже посоветовать кое-кого, если пожелаете. Разумеется, вам дадут лишь малую толику того, что стоит настоящий Мэтью Рагби. Но это все же хоть что-то».
Джеральдина Плимптон совсем пала духом. Она медленно подошла к стулу и тихо опустилась на него с отрешенным взглядом. У нее был вид человека, которому нанесли жестокий предательский удар.
Виктор Флитвуд изобразил сочувственную улыбку. Потом достал из жилетного кармана визитку и протянул ей. «Попробуйте позвонить этому человеку», — предложил он. «Возможно, с ним вам и повезет». Том Хоули называл себя торговцем-антиквариатом, но вся его коллекция состояла из кучи барахла, низкопробной живописной мазни, домашней утвари, зачастую неясного предназначения, подержанных граммофонов, почтовых открыток, статуэток и прочих безделец. Когда зазвонил телефон, ему пришлось сдвинуть в сторону кипу пыльных книг, чтобы добраться до трубки. «Чем могу помочь?»
«Том, это Виктор. Вам удобно говорить?»
«Здесь никого нет, если вы об этом».
«Хорошо. Я хочу провернуть одно дельце и направил к вам клиента».
«Звучит многообещающе».
«Более чем, друг мой».
Хоули закурил новую сигарету и стал внимательно слушать. Вскоре он начал похихикивать. «А вы точно уверены, что этот, ну, как его там, художник, не фальшивка?»
«Рагби, Мэтью Рагби, абсолютно точно».
«А сколько мне предложить за него, старой кошелки?»
«Начните с 250, но будьте готовы подняться до 400».
«Четыре сотни!»
«Она стоит в 10 раз больше, поверьте мне, Том. Если дело выгорит, вы не только вернете назад свои деньги, но и с учетом обычных комиссионных получите в итоге кругленькую сумму».
«Тащите, тащите эту леди сюда!»
«Мисс Плимптон, с минуты на минуту будет у вас. Я пожалел старушку и дал ей денег на такси».
«Сегодня день чудес!» «Виктор Флитвуд пожалел чужую старушку? Вы бы и родную бабушку обобрали до нитки».
«Обойдемся без вашего сарказма. Я вам только что предложил очень заманчивую сделку. Хороша благодарность».
«Знаю, знаю. Спасибо».
«Мы тут все в деле, не забывайте об этом. Все трое».
«Как трое?»
«Вы, я, и Мэтью Рабби.
На этом разговор завершился, и Хоули положил трубку. Он подошел к большому настенному зеркалу, а потом пригладил расческой волосы. Долго ждать ему не пришлось. Пару минут спустя он увидел в окно, что подъехало такси. Хоули швырнул окурок на пол, растер его носком ботинка и сделал вид, что внимательно изучает гравированное блюдо. Звякнул дверной колокольчик. Том Хоули поднял голову и увидел миниатюрную Джеральдину Плимптон. «Могу ли я чем-нибудь вам быть полезен?»
«Надеюсь, что да. Мистер Хоули, не так ли?»
«Именно так. Томас Хоули, эсквайр, к вашим услугам».
«Меня направил к вам мистер Флитвуд».
«Виктор Флитвуд?»
«Да, такой обходительный человек».
«И притом один из лучших арт-дилеров в Лондоне. Виктор в искусстве мастак, специалист высшего класса. Но у меня...» — он обвел взглядом свои владения — «более широкие интересы. Вы хотите что-то продать? Поэтому Виктор прислал вас, да?»
«Это довольно длинная история», — вздохнула она.
«Ну, тогда устраивайтесь поудобнее и рассказывайте ее».
Хоули убрал боа из перьев неизвестной птицы со стула святыми ножками.
Мисс Плимптон села и начала свою печальную повесть.
Хотя Хоули был уже знаком с ее кратким содержанием, он внимательно слушал и сочувственно кивал. «Какая досада!» – подытожил он. «Вот так думаешь, будто у тебя есть что-то и вправду ценное, а оно вон чем обернулось. Фальшивка. Просто ужасно. Но история довольно знакомая, скажу я вам. Вокруг полным-полно бессовестных дилеров, которые так и норовят всучить подделку и живопись, и антиквариат».
«Но мой брат приобрел картину на аукционе».
«Да, вы говорили».
«У меня есть квитанция».
«Ну, это не понадобится».
«У меня даже копия завещания есть, мистер Хоули».
«Завещание?»
«Которое оставил Эдгар, ну, чтобы подтвердить, что я законная владелица. Если быть совсем точной, мы с Люсиндой совместно ею владеем. Я не жду, что вы должны принимать мои слова на веру. Я хочу, чтобы все было честно и в открытую».
«Если бы у вас был подлинный Мэтью Рабби, мне бы следовало изучить все бумаги, мисс Плимптон. Но в вашем случае, поскольку это не так, мы можем забыть о формальностях. Все, что мне нужно, это на нее взглянуть».
«Разумеется».
«Не в моих правилах покупать кота в мешке».
«Я так и полагала». Мисс Плимптон передала ему картину со смешанным чувством грусти и тревоги, сожалея, что приходится с ней расстаться, и опасаясь, как бы он ее не отверг.
Хоули распаковал картину и, чтобы рассмотреть ее получше, водрузил на буфет.
«Лидский замок», — сказала она с гордостью.
Он немного отошел от картины и мысленно что-то прикинул. «Она хороша», — наконец сказал он. «Надо признать, она очень хороша. Просто первый класс. Это, может, и не настоящий Рабби, но ничуть не хуже».
«Значит, вы ее купите?»
«Возможно. Зависит от цены».
Он повернулся к ней и спросил с нарочитой небрежностью: «На какую сумму вы рассчитываете?»
«Я даже не знаю».
«Наверняка у вас есть какие-то соображения».
«Эдгар всегда говорил, что речь должна идти о 4 или даже 5-значной сумме. Но теперь...» — она беспомощно пожала плечами. «Я в полной растерянности».
«250 фунтов. Как вам такая мысль?»
Мисс Плимптон ошеломленно отпрянула. «И это все?»
«Ну, пусть будет 300, хорошо?»
«Я рассчитывала на то, что будет гораздо больше, мистер Хоули», — сказала она, вставая со стула. «Мы с Люсиндой вынуждены жить на пенсию и то немногое, что удавалось откладывать. Другого источника дохода у нас нет. Буду откровенна, это единственная причина, по которой мы продаем картину. Нам нужны деньги».
«350, предложил он.
«Люсинда будет в ужасе, а Эдгар в гробу перевернулся бы».
как и Мэтью Рагби, если бы узнал, что кто-то изготовляет его фальшивки. Он достал бумажник. 400 и ни пенни больше.
Тогда мы оба зря тратим время, неожиданно твердо заявила она и подошла к буфету, чтобы забрать картину. Простите, что побеспокоила вас, мистер Хоули. Думаю, я обращусь к кому-нибудь еще.
Лучшей цены вам нигде не дадут. Уж поверьте на слово.
Увидим.
Большинство дилеров вообще не захотят связываться с фальшивкой.
Перестаньте называть ее фальшивкой. Это режет слух.
450.
Может быть, все же поднимете повыше?
Это и так уже чистая благотворительность. 450 или ничего?
Мисс Плимптон задумалась. Потом еле слышно промолвила. Она и вправду большего не стоит.
В ее глазах было столько отчаяния, что Хоули смягчился. Не забывал он и о том, что Виктор Флитвуд говорил о реальной цене картины. Упустил он ее сейчас. Не видать ему больше прибыльных комиссионных от Флитвуда. Мисс Плимптон уже обвязывала картину ленточкой, когда он остановил ее, ухватив за запястье. 500 фунтов! А не хотите? Как хотите! Виктор Флитвуд был очень доволен тем, как все удачно сложилось. Запирая после работы галерею, он мысленно поздравил себя. Дельце прошло как по нотам. Был час пик, и прошло немало времени, пока его такси наконец подъехало к антиквариату Хоули. Флитвуд вошел в магазин. «Итак, вы ее заполучили».
«В итоге да», — ответил Хоули.
«Как это понимать?»
Старая перечница не хотела отдать ее меньше, чем за 500.
5? Я же вам сказал не подниматься выше 4.
А вы ведь хотели эту картину, верно?
Да, но с максимальной прибылью.
Ну, что вам какая-то сотня, Виктор? Ей позарез нужны деньги, а вам нет. Бедолага и так рассчитывала, что выручит гораздо больше.
Похоже, что так, раздраженно сказал Флитвуд. И теперь она наша. Лидский замок Мэтью Рагби, эдвардианского констебла.
Он что, был полицейский?
Боже, какой кретин.
Нет, конечно. Как вы вообще умудряетесь этим зарабатывать, если ни черта не смыслите в искусстве?
Смыслю-то я больше, чем те олухи, что сюда приходят. Вроде нашей мисс Плимптон. Овечка на заклане.
Довольно милая старая овечка, я бы сказал. Но в нашем деле нет места сантиментам. Ну ладно, дайте-ка ее сюда. Хочу на нее полюбоваться.
Виктор Флитвуд с удовлетворением кивал, изучая пейзаж. Все характерные приемы Мэтью Рагби налицо. Хоули заглядывал ему через плечо, сияя глупой улыбкой. Но длилась эта радость недолго. Флитвуд напрягся, его скрутило от злости, и он яростно заорал.
«Вы выложили 500 вот за это?»
«Ну да».
«Идиот, кретин!»
«Да вы о чем?»
«Вот об этой картине! Это подделка!»
«Но вы же сами говорили, подлинник!»
«Так и было, когда я смотрел ее у себя в галерее! Я абсолютно уверен!»
«Значит, вы все же ошиблись!»
«Я никогда не ошибаюсь!» «Тогда как вышло, что это пустышка?»
Виктору Флитвуду понадобилось всего несколько секунд, чтобы все осознать.
«Нас надули, Том! Она играла в ту же игру и выиграла! Картину она подменила, когда ехала сюда, это же ясно!»
«Хитрая старая ведьма!
Овечка, говорите?» «Мисс Джеральдина Плимптон отнюдь не овечка. Это нас она остригла наголо, чисто и быстро!»
Эдгар все еще стоял за мольбертом, когда она вернулась домой. Он слышал, как она весело напевает, входя в прихожую. «Добрый знак!» Он потянулся за тряпкой, чтобы вытереть кисточку.
Она впорхнула в комнату с картиной под мышкой в коричневой оберточной бумаге с розовой ленточкой. Она излучала радость, как весенняя пташка.
Эдгар подошел ее поцеловать.
Почем на сей раз?
500 ровно.
Не так уж и плохо за полдня работы, а?
Ну, ты же ее не полдня рисовал, а чуть подольше.
И кто я был сегодня?
Мой покойный братец.
О, это что-то новое. В прошлый раз я был умирающий папенька.
Никакой ты не братец и не папенька, нежно сказала она. Ты мой эдвардианский констебл. Мы с тобой отличная пара во всех смыслах. Джеральдина Плимптон поставила картину, сняла пальто и шляпку, встряхнула головой и сразу помолодела лет на 10.
Глядя на нее, он широко усмехался. Тебе, любовь моя, актрисой бы быть.
А я и есть. А где шампанское?
На лед поставил.
Ты еще долго?
Вот как раз закончил, сказал он, мотнув головой в сторону мольберта. Вид на Лидский замок в исполнении художника по имени Мэтью Рагби. Версия номер 10. Кажется, я его уже могу с закрытыми глазами писать. И раз от разу получается все лучше.
И у меня тоже, смеясь, похвалилась она. Тащи бутылку.
Где будем праздновать?
Как это где? Мы подойдем к этому творчески.
Вы слушали рассказ Эдварда Марстона «Творческий подход». С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.